Эйнштейн, в Москве 18 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В России сегодня отмечается День памяти жертв политических репрессий. Центральная избирательная комиссия страны провела жеребьевку бесплатного телеэфира для партий-участниц выборов в Государственную Думу. Чем занимаются сейчас потомки испанского диктатора Франко? Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. В России сегодня отмечается День памяти жертв политических репрессий. Траурные мероприятия проходят по всей стране. В Москве в них приняли участие не только правозащитники, политики, но и те, кто сам пострадал от репрессий. Так называемый Бутовский полигон, где с августа 1937 года по октябрь 1938 были расстреляны более 20 тысяч человек, посетили сегодня и представители высшей власти в России, в том числе и президент страны Владимир Путин. Только согласно официальным документам по политическим мотивам в Советском Союзе были репрессированы более 4 миллионов человек, сотни тысяч были приговорены к расстрелу. Многие жертвы и родственники сталинских репрессий до сих пор не могут добиться реабилитации. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Максим Ярошевский.
Владимира Путина на Бутовском полигоне встретил глава Русской Православной Церкви митрополит Алексей II. В храме Воскресения Христова и новомучеников и исповедников российских прошла панихида в память о жертвах политических репрессий. После этого президент возложил цветы к поклонному кресту.
Мы долгие годы до сих пор ощущаем эту трагедию на себе. Многое нужно сделать для того, чтобы это никогда не забывалось. Храня память о трагедиях прошлого, мы должны опираться на все самое лучшее, что есть у нашего народа. И мы должны объединять свои усилия для развития страны.
В Москве основные траурные мероприятия проходили у Соловецкого камня на Лубянке. Туда к полудню пришло около 1000 человек. В руках многие держали цветы и фотографии своих родственников, пострадавших во время Большого террора. В этом году уже по сложившейся традиции возложение цветов к памятнику жертвам репрессий предшествовал митинг. Его организовала правозащитная организация «Мемориал» совместно с Общественной палатой России. Организаторы акции намеренно не приглашали для выступления перед собравшимися политиков из Государственной Думы. Идет предвыборная кампания, и мы не хотим, чтобы наша встреча превратилась в политический пиар некоторых партий, заявили в вступительном слове участники митинга памяти. Мы просто пригласили всех сюда прийти и почтить память жертв к Соловецкому камню. Чтобы почтить память погибших, пришел лидер лишенной регистрации Республиканской партии Владимир Рыжков.
Мы, к сожалению, не сделали той работы по увековечению памяти жертв политического террора, которую обязаны сделать. По-прежнему засекречены архивы и нет доступа к ним. Даже очень часто у родственников нет доступа к полным данным о своих уничтоженных родственниках. Во-вторых, в стране нет общенационального мемориала памяти жертв политических репрессий, который стал бы центром изучения, куда бы приезжали дети с экскурсиями. Мы по-прежнему стыдливо замалчиваем правду о нашей истории и покрываем палачей.
Член Общественной палаты журналист Николай Сванидзе, выступая перед участниками митинга, говорил о том, что отношение к сталинским репрессиям и культу личности Иосифа Сталина сегодня в России неоднозначно.
Наше общество разделено по отношению к нашей истории. Бытует еще мысль, и она очень популярна, что любые многомиллионные, в том числе жертвы, могут быть оправданы некой абстрактной высшей государственной идеей. Выходит учебник истории, и он активно пропагандируется, в котором красной мыслью проходит та же идея. Идея, которая уже была много лет назад оформлена известным образом, кратко и емко. Лес рубят, щепки летят. Это свидетельствует о том, что мы, подобно французским бурбонам, все помним, но ничему не научились. А это говорит о том, что история может повториться.
Каждый год, собираясь 30 числа у памятника жертвам политических репрессий, мы говорим о том, что не решены вопросы реабилитации многих пострадавших, начал свое выступление член Общественной палаты Анатолий Кучерена. Надо за предстоящий год сделать так, чтобы в следующем октябре мы все смогли бы прийти к мемориалу жертвам сталинских репрессий, уверен адвокат.
из года в год, встречаясь здесь, мы понимаем, что ничего не делается. И я вас очень понимаю, разделяю ваши чувства, и абсолютно уверен в том, что вы бы все хотели прийти сюда, к памятнику, и почтить память ваших родственников. Но вы вынуждены сюда приходить и просить власть, чтобы власть разрешала ваши проблемы. Давайте в следующем году придем сюда к памятнику и поблагодарим власть за то, что власть позаботилась о вас.
Митинг на Лубянке закончился минутой молчания. В это же время в воздух запустили 70 черных шаров по количеству лет, прошедших с начала Большого террора. Говорит лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский.
То, что произошло в нашей стране, это особое событие. Это государственный террор. У государственного террора есть отличие от всех других видов терроризма. Вот сейчас много говорят о международном терроризме. Но государственный террор – это террор, в ходе которого уничтожаются самые лучшие люди. И это такая рана, которую страна может не пережить. Она теряет то, что обеспечивает стране будущее.
В Самаре у памятника жертвам политических репрессий прошла акция памяти, которую организовало общество «Мемориал» совместно с Объединенным гражданским фронтом и движением «За права человека», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Где сейчас расположен детский парк, в 30-е и 40-е годы прошлого века было место расстрела сотен человек, рассказал Василий Самсонов.
Да, помнить надо. Я сам член репрессированной семьи, потому что все-таки личность Сталина была заметная, и о нем придется писать, упоминать.
Для современной России тоже становится актуальным понятие политических репрессий, говорит исполнительный директор Самарского отделения Объединенного гражданского фронта Валерий Павлюкевич.
Для того, чтобы каждый человек, каждый гражданин знал о том, что мир стоит на грани опасности, поэтому это общая опасность. И здесь все люди, независимо от их политической ориентации, должны быть едины, поскольку это действительно общий враг и общая опасность.
Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
В Челябинске в день памяти жертв политических репрессий открылась выставка «Большой террор. Трагические страницы истории». С подробностями Александр Валиев.
На выставке, открывшейся во вторник в выставочно-экспозиционном зале архивной службы Челябинска, представлены как исторические документы и фотографии, так и личные вещи заключенных. Их посетители выставки увидят впервые. Кое-что из экспонатов было изъято при арестах, остальное принесли родственники репрессированных. На отдельной экспозиции будут представлены материалы о судьбе православных храмов, история гонений на священнослужителей и прихожан. Из 37 тысяч следственных дел, переданных управлением ФСБ в Челябинский архив, несколько тысяч были заведены на православных верующих людей. Устроители выставки собрали фотографии репрессированных священников, а также их личные вещи, изъятые во время обысков, иконы, богослужебную литературу, кресты, переписанные от руки книги религиозного содержания. Во времена сталинских репрессий люди расплачивались за них свободой, а иногда и жизнью. Экспозиция «Большой террор. Трагические страницы истории Челябинской области» будет работать в течение года. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
Панихидами в храмах завершатся траурные мероприятия, посвященные жертвам политических репрессий. Максим Ярошевский, «Радио Свобода», Москва.
В Москве 18 часов 15 минут. Заголовки других важнейших новостей к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Партия «Единая Россия» отказалась от участия в предвыборных теледебатах. Бесплатное эфирное время партия намерена использовать для рекламы своей программы. На грузино-абхазской границе российские миротворцы задержали 5 грузинских полицейских, как заявил командующий миротворческими силами в зоне конфликта Сергей Чебан. Угрожая оружием, полицейские требовали от миротворцев прекратить патрулирование. По сообщению корреспондента «Радио Свобода», они были разоружены, позже их отпустили. Московский городской суд подтвердил законность назначения лингвистической экспертизы книги Андрея Пиантковского «Нелюбимая страна», которую прокуратура считает экстремистской. В Москве совершено нападение на граждан Турции. Один из них погиб, трое ранены. На востоке Афганистана убит глава местного подразделения разведслужб и 3 агента. Не менее 5 человек погибли в результате теракта в Пакистане. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас рядом со мной в студии вновь мой коллега Андрей Бабицкий, который на этот раз подготовил обзор публикаций в американской печати. Андрей, еще раз здравствуйте. Итак, какие публикации в американской прессе привлекли ваше внимание?
Здравствуйте, Андрей. Грузию подозревают в нарушении прав человека. Статью с таким названием сегодня публикует Wall Street Journal. Грузия – образцово-показательный пример продвижения к демократии западного типа среди бывших членов Советского Блока, подвергается критике за предположительные нарушения гражданских прав и прав человека. За последние два месяца грузинский суд в результате процесса, проходившего за закрытыми дверями, признал группу политиков-оппозиционеров виновными в заговоре с целью насильственного свержения руководства страны. Политик, враждующий с президентом Михаилом Саакашвили, перед камерами грузинского телевидения сознался в своей коррумпированности, подтвердив предъявленные ему обвинения, а следователи ООН в своем предварительном докладе ставят под сомнение грузинскую версию вооруженного столкновения, произошедшего в сентябре. Напомню, что в результате этого столкновения два отставных офицера российских вооруженных сил были застрелены в упор. Россия обвинила Грузию в том, что в ходе этого столкновения было совершено умышленное убийство. Грузинские официальные лица заявляют, что в их стране чтят гражданские права и права человека. Даже некоторые из самых суровых критиков Грузии говорят, что это государство продвигается в области демократии и гражданских свобод быстрее, чем большая часть своих его соседей. Однако высокопоставленные дипломаты из стран, дружественно относящихся к Грузии, предостерегают. Хотя правительство Саакашвили получает высокие оценки за свой курс в экономике и ряде других сфер, в области правового государства его результаты ухудшаются. В потенциале это не обещает ничего хорошего стране, которая желает вступить в НАТО. Особенно встревожены американские власти. США поддержали заявку Грузии на вступление в НАТО. Одобрение заявки зависит от прогресса в областях демократизации и строительства правового государства. Показанное по телевидению признание экс-министра обороны Грузии Ираклия Акурашвили вызвало обеспокоенность в дипломатических кругах. Признание Акурашвили заставило нас задаться вопросами о намерениях властей. Мы сообщили грузинским властям, что нас это тревожит, сказал высокопоставленный американский дипломат. Саакашвили подвергается критике также из-за суда над 14 представителями небольших оппозиционных партий, обвиненных в заговоре с целью насильственного свержения правительства. Процесс завершился в конце августа, и все 14 ответчиков были признаны виновными. Критики Грузии из неправительственных организаций говорят, что демократические институты в этой стране развиты лучше, чем в России и других соседних государствах. Однако недавние усилия Грузии заручиться зарубежной поддержкой в своем противостоянии российскому влиянию, видимо, натолкнулись на препятствия. В предварительном докладе следователей ООН сказано, что столкновение между грузинскими силами и абхазскими сепаратистами 20 сентября произошло на территории, которую удерживают абхазы, примерно в 330 ярдах от разграничительной линии. Что, возможно, говорит об агрессии грузинской стороны.
Что еще интересного?
«Нью-Йорк Таймс» перепечатывает сегодня статью полуторавековой давности из лондонской «Экзаменер». «Как Англии лучше вести войну с Россией?» Март 1854 года. Ну, давайте посмотрим, действительно ли это так актуально, как, видимо, считает американская газета.
Главное, свежая пресса.
«Презирать врага опасно. Это действительно так, но недооценивать его мощь еще опаснее. Мы сами сделали выбор в пользу осознания исходящей от России опасности, вследствие чего сначала понесли ужасные потери в ходе войны в Афганистане. А теперь нам предстоит понести дополнительные потери от войны с самой Россией. Ее наступательная мощь в отношении нас равна нулю. Ее защитные силы против разрушительного воздействия метода, который мы можем применить, судя по всему, ничтожны. Беспомощность этой страны напрямую проистекает из природы ее социально-экономического уклада. Население России состоит из большого числа крепостных и небольшого количества землевладельцев или помещиков, чьи рента и доходы зависят от экспорта исходных продуктов, например, шкур, сала, пеньки и т.д. и т.п. Некоторое количество этих продуктов потребляется самой Россией, но их совокупная стоимость и непрерывность приносящего прибыль производства полностью зависит от возможности экспортировать излишки, на которых нет спроса, на которые нет спроса в России. Если мы блокируем Балтийское и Черное моря, экспорт излишков станет невозможным, и, соответственно, русские помещики в смысле получения ренты и доходов очутятся в том же положении, в каком оказались бы английские эсквайры, если бы им, их фермерам и работникам пришлось потреблять своего удовольствия, производимые ими говядину, хлеб и пиво без всякой возможности продавать излишки. Жесткая блокада русских портов, которая задержит весь годовой урожай на внутреннем рынке и будет продолжаться и тогда, когда при обычных обстоятельствах русские начали бы готовиться к новой посевной, камня на камне не оставит от социальной системы России. И нам не придется отправлять в бой ни одного солдата, мы не прольем ни капли своей крови. Мы будем вынуждены год или два платить двойную цену за свечи и обувь, а также увеличить расходы на содержание флота. Далее русские помещики будут сражаться вместо нас. Если мы не позволим их товарам покидать страну, покидать пределы страны, они за свою ренту и доходы разорвут в клочья социальную систему России. Ну, вот часть этой статьи. И, наверное, Пеньку и Сало вполне в этой ситуации может заменить нефть.
Очень любопытно. Спасибо. И не сомневаюсь, что ведущий телепрограммы «Большая игра» Михаил Леонтьев наверняка возьмет эту статью на заметку. Обзор публикации в американской прессе представил Андрей Бабицкий. А сейчас российская предвыборная хроника. В России и в Москве в преддверии выборов в Государственную Думу проходит технический процесс жеребьевки бесплатного эфирного времени на телеканалах, которые 11 партий, допущенных до выборов Центризбиркомом, по закону могут использовать для агитации. Партия «Единая Россия» отказалась от участия в предвыборных дебатах в СМИ. Положенное по закону эфирное время партия собирается использовать для рекламы своей программы. Об этом сообщил один из ее руководителей Андрей Воробьев. Отказ «Единой России» и ее предвыборные планы в интервью «Радио Свобода» сегодня прокомментировал независимый московский эксперт-политолог, руководитель исследовательской группы «Меркатор» Дмитрий Орешкин.
«Единая Россия» и не могла пойти на открытые дебаты в эфире. Что касается оценки, то думаю, что в наших условиях ущерба это ей не нанесет, в то время как участие в дебатах, скорее всего, нанесло бы ущерб и не только ей, но и, что более важно, Владимиру Путину, который ее лидер, но при этом сам в дебатах участвовать заведомо не станет и не может по статусу. Поэтому «Единая Россия» проявила то, что и должна была проявить. Она себя в глазах избирателя связывает с Путиным. Она хочет сделать из выборов референдум о поддержке популярного президента. И уже одним этим она вынуждена ставить себя вне контекста спора с другими политическими партиями. Если парламентские выборы у нас не спор между коммунистами, демократами, националистами, державниками, а референдум в поддержку или против поддержки Владимира Путина, то какие здесь могут быть дебаты? Тогда в дебатах должен участвовать сам Путин, а не какая-то там «Единая Россия». Более того, де-факто у нас в стране действует такой консенсусный, взаимно принятый запрет на критику персонально Владимира Путина. Можно ругать власть, можно ругать режим, Кремль, центр, Москву, как угодно, но Владимира Владимировича Путина ругать нельзя. Отсутствие «Единой России» в эфире, отсутствие ее на дебатах, может в конце концов проявиться в том, что вместо дебатов друг с другом политические партии могут начать дебатировать с отсутствующим противником, потому что любая партия, выступающая в оппозиции, прежде всего критикует «Единую Россию», даже если ее представителей в данный момент в эфире нет. А ответить на критику люди из «Единой России» уже не смогут. И это политическое решение, с одной стороны, очень понятно и неизбежно, я думаю, для «Единой России», а с другой стороны, несет для нее некоторую опасность, потому что критика будет, все равно ее в руках не спрячешь, а ответить на эту критику ей будет довольно трудно.
Отказ партии «Единая Россия» от участие в теледебатах в средствах массовой информации, речь идет, разумеется, о предвыборных теледебатах, комментировал независимый московский эксперт, политолог Дмитрий Орешкин. Продолжаем программу «Время свободы». В Екатеринбурге в последние дни прошли сразу несколько крупных региональных и российских конференций по семейной политике и решению демографических проблем России. Чиновники, медики, политики и общественные деятели готовятся к 2008 году. Президент России Владимир Путин объявил следующий год, как известно, годом семьи. На Урале аудитория всех собраний на эту тему была преимущественно женской, и, как показало общение, женщины считают помехой семье дороговизну жизни, пьянство и отсутствие жилья. Рассказывает Евгения Назарец.
В 2008 году Владимир Путин посоветовал всей стране заняться семейными проблемами. И вот нынешней осенью сотни свердловчан и жителей соседних областей покинули свои семьи, чтобы принять участие в конференции по государственной семейной политике в регионах. Губернатор Свердловской области Эдуард Россель достаточно давно руководит регионом и еще дольше женат, поэтому позволяет себе лирические отступления перед женской аудиторией.
Ну вот я учился в институте, решили с женой жениться. Я на втором курсе, и она на третье перешла. У нас никогда не было такой мысли, что прийти в обком партии и сказать, там, дайте нам жилье. Нас бы там послали очень далеко. Зашли к старушке, она живет одна, дом здоровый. Я говорю, давайте я вам буду наносить воду, рубить дрова, печку топить, все, пустите только нас. Нет. Вот у меня есть флигель в огороде. Вот вытащи дрова оттуда. Там печка есть, отремонтирую. И начали с Эльдой Александровной жить. И докладываю вам, 14 марта 2008 года мы с ней будем отмечать 49 лет совместной жизни, а в 2009 году первые 50 лет совместной жизни. Нам надо воспитывать крепость семьи, тогда можно побороть все абсолютно.
Это был ответ свердловского губернатора на вопрос о жилищных проблемах молодых семей. В ответ на записку о поиске работы молодыми выпускниками технических вузов Эдуард Руссель рассказал о темпах развития торговли и нехватке кадров в этой сфере. А на просьбу одной из слушательниц ввести сухой закон глава области рассказал еще одну поучительную историю про партнерство власти и крупного бизнеса.
Вот село Ромашево. Пьянствовали вовсю. Значит, я попросил Кретова Николая Николаевича взять эту деревню. Мы строим сейчас там 100 гектар теплиц. Цветы заняли первое место в России. Розы. Кретов пришел на сбор села и сказал, мужики, если вы мне даете слово, что прекращаете пьянствовать, я у вас выкуплю землю по хорошей цене. Они дали слово. Он выкупил землю. Они купили за один год 250 легковых автомобилей.
Женщины, а их в зале было большинство, спрашивали главу области о медицине, о непомерных коммунальных расходах, о дороговизне так называемого массового спорта. Губернатор собрал все вопросы, дав обещание со всем разобраться. Педагоги Валентина и Лариса из Староуткинского городского округа покинули зал очарованными.
Ну, мне лично понравилось выступление Эдуарда Рогатовича.
В смысле того, что он запросто находится.
Свободно, легко общается.
Общение с народом.
Общение.
Вот прям не чувствуешь никакой планки.
Ирина Зверева, председатель обкома профсоюза лесных отраслей, считает, что многое из услышанного имеет отношение не только к личному жизненному и семейному опыту 70-летнего свердловского губернатора, но и будет полезно ее коллегам.
Мы будем разрабатывать планы на 2008 год, раз это год семьи. Наши правкомы обязательно будут участвовать в реализации вот всех программ, которые мы услышали.
Елена – врач-невролог из Тавды. Приехав за 500 километров до Екатеринбурга, из зала вышла в легком недоумении.
Хотелось задать вопрос Русселю, но постеснялась. Инвалидов у нас защитили. Имеют инвалидность, имеют право съездить бесплатно за счет ФОМС в санаторий. А я сталкиваюсь по роду работы с тем, что у нас много работающего населения и много болеющего населения. Но они не могут себе позволить санаторно-курортное лечение. Вот такой вопрос, но не постеснялась задать. Тем более я посмотрела, что Эдуард Эргартович не очень относится к вопросам на тему жилья. У нас те же самые вопросы.
Елену на эту конференцию никто не звал. Она ехала на другую медицинскую конференцию врачей-неврологов, но из-за политического мероприятия под эгидой единороссов собрание медиков перенесли из центра города в отдаленную больницу на несколько часов позже. На врачебную встречу Елена и ее коллеги из других отдаленных городов уже не попали, домой не успеть вернуться. Вместо профессионального общения состоялась неподготовленная встреча с властями при исполнении указа президента «Сделать год президентских выборов годом семьи». Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени в нашем эфире. Радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда, по вторникам. Это «Американский час» с Александром Генисом. Итак, «Поверх барьеров», «Американский час» в 21 час по московскому времени. Сейчас в Москве 18 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня день памяти жертв политических репрессий. Акции прошли во многих городах. В Москве несколько сот человек приняли участие в траурном митинге у Соловецкого камня на Лубянской площади. «Единая Россия» отказалась от участия в предвыборных теледебатах. Бесплатное эфирное время эта партия намерена использовать для рекламы своей программы. Центр избирком проводит жеребьевку по распределению эфирного времени и печатных площадей для предвыборной агитации. На грузино-абхазской границе российские миротворцы задержали 5 грузинских полицейских. Как заявил командующий миротворческими силами Сергей Чебан, угрожая оружием, Полицейские требовали от миротворцев прекратить патрулирование. По сообщению корреспондента «Радио Свобода», они были разоружены, позже их отпустили. Московский городской суд подтвердил законность назначения лингвистической экспертизы книги Андрея Пиантковского «Нелюбимая страна», которую прокуратура считает экстремистской. В Москве совершено нападение на граждан Турции. Один из них погиб, трое ранены. Неизвестные открыли по ним огонь на территории одного из городских рынков. На востоке Афганистана убит глава местного подразделения разведслужбы и три агента. На юге страны, в окрестностях Кандагара, в бою погиб военнослужащий сил коалиции. Еще один солдат и полицейский афганец ранены. Не менее 5 человек погибли в результате теракта в Пакистане. Несколько человек получили ранения. Смертник взорвал бомбу недалеко от военной резиденции президента и главнокомандующего Пакистана Перверза Мушаррафа. Сам Мушарраф не пострадал. В Чаде предъявлено обвинение группе европейцев, задержанных на прошлой неделе при попытке вывести из страны более 100 детей. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отправляется в Иран с необъявленным заранее визитом. Сегодня же начался заключительный раунд переговоров МАГАТЭ с Ираном. В Риге прошла встреча президентов Латвии, Литвы и Эстонии. Лидеры трех прибалтийских стран призывают Европу отказаться от планов прокладки по дну Балтийского моря российско-германского газопровода Nord Stream из соображений экологической безопасности. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 30 октября.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
30 октября 1972 года. Письма и документы. Обращение Валерия Челидзе к председателю КГБ Юрию Андропову. Причиной письма послужило применение незаконных методов ведения следствия по делу правозащитника Кронида Любарского. Фрагменты из письма читает Николай Горчаков.
Я очень огорчился, узнав, что арестованному Крониду Любарскому ваши сотрудники сообщили, будто бы я отрекся от своих публикаций. Кому могло прийти в голову, что я отрекся от выступлений в защиту прав человека? Отрекся от своих многочисленных посланий властям, в которых я пытаюсь помочь компетентным лицам исправить допущенные правонарушения, но как Кронид Любарский мог поверить этой порочащей меня выдумке? Должен заметить, кстати, что это скверная манера держать человека до 9 месяцев в полной изоляции от внешнего мира. В таких условиях человек может начать верить чему угодно. Не знаю, была ли выдумка о моем отречении злонамеренной, но, как мне известно, она была не бесцельной. Это сообщение следователя Смирнова было одним из факторов, приведших Любарского к раскаянию. В жизни человека раскаяние необычайно важно. Идея о ценности раскаяния признается многими религиями и так важна в социальной жизни, что неудивительно, когда даже наш столь атеистичный законодатель заимствует эту идею и этот термин из области священного. Счастливы верующие, священник наставляет их в вере, в жизни, в раскаянии. Но утратившие Бога и религию утратили счастье обновления души посредством раскаяния. Только в одном особом случае они могут надеяться на помощь в таком обновлении души, когда их пастырем раскаяния будет следователь. Но недопустимо, чтобы следователь содействовал раскаянию обвиняемого именно с целью получить показания. И уж совсем недопустимо использовать раскаяние человека для доносительства на других. Но именно так и произошло в деле Любарского. Резюмирую. Ваши сотрудники использовали ложь, помогая Любарскому раскаяться. Эта ложь порочит меня. Я ожидаю вашего расследования этого факта и сообщения о том, что эта ложь опровергнута. Это мое право. Подпись Валерия Челидзе, 6 сентября 1972 года.
Письмо правозащитника Валерия Челидзе председателю КГБ Юрию Андропову. Радио «Свобода», 30 октября 1972 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
А панораму культурных событий сегодня подготовил обозреватель «Радио Свобода» Игорь Померанц.
Президент Буш объявил имена новых обладателей президентской медали свободы, высшей гражданской награды США. Медали будут вручены 5 ноября в Белом доме. Среди удостоенных награды в этом году писательница Харпер Ли, автор романа «Убить пересмешника», опубликованного в 60-м году. Главный герой – адвокат, защищающий несправедливо обвиненного темнокожего. Через 2 года по книге был снят фильм с Грегори Пеком в главной роли, удостоенный 3 премий «Оскара». Медаль свободы была учреждена президентом Трумэном в 1945 году с целью отметить заслуги гражданских лиц во Второй мировой войне, а в 1963 году президент Кеннеди распространил награду на общественных и культурных деятелей. 18 картин на сумму 200 миллионов фунтов стерлингов из коллекции британского магната Саймона Сейнсбери будут переданы галерее Тейт и Национальной галерее Соединенного Королевства. Такова воля владельца сети супермаркетов Саймона Сейнсбери, умершего в прошлом году в возрасте 76 лет. Среди картин полотна Клода Моне, Эдгара Дега, Томаса Гейнсбора, Фрэнсиса Бэйкона, Поля Гогена, Андре Руссо и других классиков. 13 картин получит галерея Тейт, 5 – Национальная галерея. Представители обоих музеев заявили, что этот дар – одно из самых значительных событий в истории их учреждений. Все 18 полотен будут выставлены в августе 2008 года в галерее Тейт, а после будут поделены между 2 музеями. Оперные звезды Анна Нетребко, Пласидо Доминго и Роландо Вилазон выступят втроем в канун открытия финала чемпионата Европы по футболу в Вене. Их концерт состоится 27 июня 2008 года возле Венского дворца Шонбрунн. В 2006 году Нетребко, Доминго и Вилазон дали концерт в Берлине в канун чемпионата мира по футболу. Тогда их концерт смогли увидеть и услышать 100 миллионов телезрителей. Американский музей фольклорного искусства в будущем году выставит 140 произведений мексиканского художника-примитивиста Мартина Рамиреса. Эти работы были найдены в гараже в штате Калифорния. Они находились там более 2 десятка лет. Художник-самоучка, утративший дар речи, Мартин Рамирес, умер в 1960 году. Почти 30 лет он провел в психиатрической лечебнице и стал знаменит спустя 10 лет после смерти. Ему посвящено эссе лауреата Нобелевской премии Октавио Паса.
Это была панорама новостей культуры. Ее представил Игорь Померанцев.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Дежурство муниципальных служащих на остановках общественного транспорта введено администрацией Саранска. Таким образом, городские власти намерены решить одну из главных проблем столицы Мордовии – транспортную, рассказывает Игорь Телин.
Добраться на работу и учебу и обратно стало главной проблемой саранских служащих и студентов. Городские власти решать проблему намерены оптимизацией работы автотранспорта. Именно для этого и решено привлечь чиновников городской и районных администраций. Мэр Саранск Владимир Сушков предложил организовать ежедневное дежурство муниципальных служащих на остановках с конца октября месяца и до новогодних праздников. Основная их задача – проведение мониторинга и оперативное принятие решений в случаях большого скопления пассажиров, рассказала пресс-секретарь администрации столицы Мордовии Галина Савинова.
Самое такое сложное время, когда поток пассажиров будет особенно большим, он сможет внести свои коррективы, сможет вызвать дополнительный транспорт и так далее.
Предложение мэра встретило, мягко говоря, непонимание со стороны многих горожан.
Мне кажется, это решение несколько странно, потому что за это отвечает диспетчерский, который есть при каждой автоколонии. И я езжу на автобусе, я знаю, что у участников, у водителя на лобовом стекле висит график выезда. Ну и, в общем-то, непонятно действовать чиновникам. Пришли они на остановку, транспорта, допустим, не хватает. Они же все равно будут звонить в ту же диспетчерскую, где им скажут, что, например, 2 или 3 автобуса сломались, поэтому на линию не вышли.
Светлана Демина каждое утро добирается до работы на общественном транспорте. Пока чиновников на остановках она не видела. По специальности Светлана историк и шутит. Впору книгу писать о прожектах властей по городскому благоустройству.
Вообще у нас городские власти иногда предлагают такие безумной, на мой взгляд, идеей. Я помню, значит, эпопею с тем, чтобы прописать всех кошек и собак, посадить консьержку в каждом подъезде. Представляете, в хрущевке на первом этаже, в подъезде еще чтобы консьержка сидела. Буквально недавно идея, когда у каждого дома будет тоже смотритель с чиновник. Но, честно сказать, я не знаю, кто... И вообще, я... у меня есть знакомых нет, которые знают, кто у них смотритель дома с чиновником.
Но одно из предложений по оптимизации работы транспорта может оказаться весьма действенным. Речь о переносе времени начала занятий в вузах Саранска, говорит Галина Савинова.
И они, как правило, начинали учебу с 8 часов. Руководители этих учебных заведений также, в принципе, согласны на то, чтобы пересмотреть график.
Перенос начала занятий в вузах и техникумах с 8 утра на половину 9 или даже 9 часов может реально исправить ситуацию. Но руководители некоторых учебных заведений отказались менять расписание, объясняя это рекомендациями медиков. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Рубрику «Политика онлайн» на «Волнах Свободы» сегодня ведет Александр Гостев.
Теперь, когда история с письмом Михалкова Церетели к Владимиру Путину с просьбой остаться на третий срок практически завершена, все письма вручены адресатам, прочитаны и перечитаны, можно подвести некоторые итоги, пишет известный публицист Илья Мильштейн в комментарии под заголовком «Предавший лестью» на сайте Грани.ру. Выразить все, по его словам, можно одной фразой. Никита Сергеевич сильно подгадил Владимиру Владимировичу.
Конечно же, он не хотел. Он желал прямо противоположного – сделать приятное себе и любимому президенту. В меру таланта, в меру вкуса, в меру семейных традиций, в меру личных представлений о должном и недолжном. Наверное, он подражал отцу, который точно так же плевал на всех, сочиняя второй вариант гимна, в котором Сталина сменяла партия, а также третий вариант, где Ленина и партию замещал Бог.
До сих пор это сходило с рук Никите Михалкову, напоминает Илья Мильштейн. Словословие Ельцину, застенчивая любовь к Березовскому, страсть к Путину. Выручал беззаботный характер, в котором халуйство удивительным образом соединялось с высокомерием, лакейство с дворянской гордостью, пресмыкательство с любовью к России. Все равно какой, лишь бы цвела и денег давала. И все покрывал талант.
И вот чаша переполнилась. Вдруг ни с того ни с сего, из-за какого-то фильма, из-за какого-то письма... В недобитых либеральных газетах насмешки пополам с откровенным глумлением. В упомянутых выше открытых контрписьмах презрение в сочетании с ненавистью и очень много имен. Интернет, последняя зона свободы в богом хранимой стране, заполнен самыми замысловатыми эпитетами по адресу Михалкова. Михалкова и Путина.
Ключевое слово тут – халуйство, продолжает Илья Мильштейн, поясняя, что в год выборов страна погружена в это чувство, и многим людям, порой диаметрально противоположных взглядов, вдруг стало больно и стыдно за себя и свою страну.
Вдруг осознается простая вещь – мы унижены. Простой народ ткнули мордой в Петросяна и Малахова, веселись. Бизнес запугали басманным судом. Молодежь, первое непоротое поколение, надежды либералов ранних 90-х годов загнали кого в молодогвардейское стадо, кого по бедности в скинхеды, но почти всех заставили гордиться Россией и избавили от чувства собственного достоинства. Накануне выборов это прорвалось. Соотечественников, которых уже давно тошнило, натуральным образом вырвало. Прямо в лицо этой власти и ее художнику.
Ибо, как заключает Илья Мильштейн, они перемешались на телеэкране и на полосе официозной газеты. И те, кто целил в Михалкова, с неожиданной радостью для себя попали в Путина, который стал главной жертвой михалковского творчества. Не ведая, что творится, его опустил Никита Сергеевич до своего уровня.
Он понимал, что это идет против добрых старых традиций российской интеллигенции, и плевать хотел на эти традиции. Сейчас такое время, что плевать-то на традиции можно, а вот лакейство такого рода сильно очень не нравится не только интеллигенции, но и более простой публике. Ее уже перекормили Путиным. И получилось так, что Михалков несколько подгадил Путину вот этими своими двумя, как минимум, выступлениями. Фильмом к юбилею и подписью под чрезвычайно странным письмом.
«Предавший лестью». Илья Мильштейн, сайт Грани.ру. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Без 15:07 вечера в Москве. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня отмечается День памяти жертв политических репрессий. Партия «Единая Россия» отказалась от участия в предвыборных теледебатах. На грузино-абхазской границе российские миротворцы задержали, а затем отпустили 5 грузинских полицейских. Московский городской суд подтвердил законность назначения лингвистической экспертизы книги Андрея Пианковского «Нелюбимая страна», которую прокуратура считает экстремистской. В Москве совершено нападение на граждан Турции. Один из них погиб, трое ранены. Неизвестные открыли по ним огонь на территории одного из городских рынков. В востоке Афганистана убит глава местного подразделения разведслужб и 3 агента. На юге страны, в окрестностях Кандагара, в бою погиб военнослужащий сил международной коалиции. Не менее 5 человек убиты в результате терактов в Пакистане. В Чаде предъявлено обвинение группе европейцев, задержанных на прошлой неделе при попытке вывести из страны более 100 детей. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отправляется в Иран с необъявленным заранее визитом. Сегодня же начался заключительный раунд переговоров МАГАТЭ с Ираном.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Панораму новостей экономики представит Иван Трифилов.
Большинство акционеров РАО «ЕС России» в ходе заочного голосования одобрили завершение реорганизации холдинга. В соответствии с принятым ранее законом, окончательным сроком завершения реформы российской электроэнергетики и прекращения деятельности РАО «ЕС России» определено 1 июля 2008 года. Реформа предусматривает приватизацию тепловых электростанций страны. Все атомные и большинство гидроэлектростанций, как и магистральные линии электропередачи, останутся под контролем государства, говорит представитель Министерства промышленности и энергетики России Вячеслав Кравченко.
Мы остаемся в атомной генерации, остаемся в гидрогенерации. В тепловой генерации это все отдается на выкуп частным компаниям. В чем их там интерес? Эти компании работают на двух секторах рынка, как в тепле, так и в электроэнергетике. Если мы исходим из того, что у нас электроэнергетика становится свободным сектором, исходим из того, что тепло в принципе тоже относительно конкурентный рынок, то я думаю, что частный капитал туда пойдет.
Кроме того, закон предполагает проведение дальнейшей поэтапной либерализации рынка электроэнергии при сохранении до 2014 года регулируемых тарифов для населения. По словам руководителя Министерства промышленности и энергетики Виктора Христенко, аналогичный принцип будет действовать и в отношении газоснабжения.
Два эти сектора населения в газе и электроэнергетике остаются в регулируемом формате. На них не распространяются те нормы либерализации, о которых я говорил. И в этом смысле ничего не изменяется для прямого потребления населением. К сожалению, мы на сегодняшний день продолжаем оставаться с точки зрения потребления достаточно варварскими потребителями. Мы потребляем, эффективность нашего потребления в 3 раза хуже, чем в развитых странах.
Итальянская энергетическая компания «Enel», на треть контролируемая государством, направила в Федеральную службу России по финансовым рынкам обязательное предложение о выкупе почти 63% акций компании ОГК-5, одного из 6 межрегиональных производителей электроэнергии в России, созданных в рамках реформы электроэнергетики. Первый пакет акций ОГК-5, примерно 25%, «Enel» приобрела на аукционе в начале июня, предложив за него более $1,5 миллиарда, а на прошлой неделе она увеличила свой пакет примерно до 37%. Если «Enel» удастся выкупить оставшиеся акции, то ОГК-5 станет первой в российской электроэнергетике генерирующей компанией, полностью принадлежащей зарубежным владельцам. Как ранее заявлял председатель правления РАО «ЕС России» Анатолий Чубайс, крупные иностранные инвесторы могут появиться и в других российских энергетических компаниях.
Мы считаем, что если из 20 генкомпаний, у нас их 20, в результате всего процесса привлечения инвестиций 2 или 3 будут контролироваться иностранными стратегами, это правильная пропорция для энергетики. Мы считаем ее разумной. Хотя окончательное решение здесь, естественно, принимаем не мы, а государство.
В России с сегодняшнего дня вступил в действие закон о порядке выкупа земельных участков под приватизированными предприятиями. Ставка выкупа составит 2,5% от кадастровой стоимости земли, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, где она установлена на уровне 20%. Если собственное предприятие не может выкупить землю, закон разрешает взять ее в аренду. Причем годовой размер арендной платы не должен превышать 2% ее кадастровой стоимости. Срок оформления земельных участков в собственность или аренду установлен до 1 января 2010 года. Министерство экономического развития и торговли России внесло в правительство проект постановления о временном снижении импортных пошлин на растительное масло с 15 до 5% от их таможенной стоимости. Кроме того, предложено снизить также с 15 до 5% ввозные пошлины на морковь, свеклу и капусту в период с 1 января по 1 июля 2008 года. Такие меры по обеспечению внутреннего рынка овощами принимаются второй год подряд. Министерство природных ресурсов России до конца 2007 года направит в Организацию Объединенных Наций заявку с обоснованием принадлежности Арктического шельфа России, сообщил его глава Юрий Трутнев. На прошлой неделе он заявил, что экспедиция «Арктика-2007», проводившая летом нынешнего года исследования по обоснованию внешней границы российского континентального шельфа, собрала достаточно материалов, чтобы добиваться отнесения к нему расположенных в арктических морях хребта Ломоносова и поднятия Менделеева.
Эта экспедиция позволила сформировать заявку Российской Федерации на хребет Ломоносов. Мы считаем, что материалы экспедиции достаточны для подачи заявки на присоединение к экономической зоне влияния Российской Федерации хребта Ломоносова. Запас углеводородов, там 5 миллиардов тонн условного топлива, это достаточно важно для страны. Эта работа будет продолжаться.
Первые десятки крупнейших компаний мира по общей стоимости акций на сегодня уже 5 китайских, тогда как американских только 3. ExxonMobil, которая по-прежнему возглавляет рейтинг, General Electric и Microsoft, сообщило агентство Bloomberg. Китай представлен в первой десятке этого рейтинга 3 нефтяными и нефтеперерабатывающими компаниями, а также банком и страховой компанией. Замыкает первую десятку этого рейтинга российский «Газпром» и британо-голландская нефтяная компания «Shell». Курс доллара на сегодня 24 рубля 70 копеек, на завтра 24,72. Евро сегодня стоит 35 рублей 62 копейки, курс на среду 35,59. На международных торгах за евро дают доллар 44 цента.
Это была панорама новостей экономики. Ее представил Иван Трефилов. В завершении нашей программы рубрика «История Запада и Востока», сегодняшняя история из Испании, где группа парламентариев недавно потребовала от правительства вернуть государству недвижимость, которой владеют наследники умершего в 1975 году диктатора Франциско Франко, рассказывает Виктор Черецкий.
Правительство Испании должно составить перечень объектов недвижимости, находящихся у наследников диктатора, тех замков, доходных домов и особняков, которые последний незаконно присвоил в период своего правления, и вернуть эту собственность государству, отмечается в заявлении депутатов от Объединенной Левой Коалиции, которое было поддержано многими другими парламентариями. Инициатива отобрать у наследников имущество возникла после того, как семья Франко отказалась выполнить требования регионального правительства Галисии, исторической и административной области северо-запада страны, допускать 2 раза в месяц экскурсантов в бывшую летнюю резиденцию диктатора в Пасо-де-Мирас, памятник архитектуры XIX столетия. Согласно испанскому законодательству, частные лица, владельцы строений, представляющих культурно-историческую или архитектурную ценность, обязаны пускать экскурсантов в свои владения, говорит депутат Жуан Эррера.
В первую очередь следует составить список недвижимости семьи Франко, ведь поместье Пасо де Мирас – это лишь верхушка айсберга. У них имеются дворцы Канто дель Пико и Форниде, земельные владения, в том числе поместье Вальде-лас-Фуэнтес. Во-вторых, следует предпринять юридические шаги, направленные на возвращение всей этой собственности государству.
Семейство Франко ныне состоит из его дочери Кармен и ее 7 детей, внуков диктатора. Стоимость унаследованной ими крупной недвижимости, которая, впрочем, никогда не подвергалась аудиторской проверке, превышает, по некоторым источникам, 600 миллионов евро. Кроме того, во владении наследников Франко находятся и другие, более мелкие поместья, особняки, доходные дома и подземные стоянки, что позволяет им вести безбедный и свободный образ жизни рантье. Кроме недвижимости, в распоряжении наследников находятся и подарки от государства и частных лиц, полученные Франко за почти 40-летнее пребывание у власти, в основном произведения живописи и ювелирные изделия на общую сумму в миллион. Евро, говорит историк Марьяно Санчес, автор книги о богатствах семьи Франко. Франко, как известно, получал подарки на еженедельных аудиенциях по вторникам во дворце Пардо. Все подарки, а по протоколу положено было дарить по меньшей мере серебряную посуду, Франко оставлял себе, и никто никогда не подсчитывал их стоимость. Как считает Марьяно Санчес, недвижимость Франко получена незаконно. Она либо конфисковывалась у прежних владельцев, как было с поместьем Пасо де Мейрас, либо приобреталась за гроши казной и преподносилась в дар диктатору его высокопоставленными прихлебателями. Испанские СМИ пишут, что наследники Франко присвоили себе даже часть государственного архива, документы из которого потихоньку продают на международных аукционах в других европейских странах. Но подлинным золотым дном для семьи стало огромное поместье Валь-де-Лас-Фуэнтес под Мадридом, часть территории которого в последние годы продается под строительство жилья, что приносит миллионные доходы. А современная испанская демократия проявляет к ним непонятную многим терпимость, уверен исследователь Марьяно Санчес. Терпимость заключается в том, что семью никогда не посещал финансовый инспектор. Никто никогда не интересовался ни ее недвижимостью, ни в Испании, ни в Майами или в Швейцарии, ни акционерными обществами, которые управляли имуществом семьи от чужого имени, в том числе сбывали за границей документы из государственных архивов. Напомню, что Франциско Франко пришел к власти в 1939 году. Он установил в стране диктатуру фашистского типа, которая была уничтожена лишь после его смерти. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Рядом со мной в студии «Свободы» мой коллега Дмитрий Волчек, который чуть больше, чем через час, начнет итоговый выпуск программы «Время свободы». Дмитрий, здравствуйте. Как всегда, прошу вас коротко о главных темах сегодняшнего выпуска.
Добрый вечер, Андрей. В итоговом выпуске мы расскажем о том, как в Москве и других городах России отмечали День памяти жертв политических репрессий, об инциденте между грузинскими полицейскими и российскими миротворцами на абхазской границе, о последствиях решения о замораживании цен, об отказе «Единой России» участвовать в предвыборных дебатах и опасности закрытия Московского дома журналиста. Завершит программу, как обычно, рубрика «Человек дня». Сегодня это американская писательница Харпер Ли, награжденная президентской медалью свободы.
Я благодарю Дмитрия Волчека, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Эфир, напомню, в 20 часов. Информационные часы нашей программы вел Андрей Шароградский, продюсеры Наталья Пахомова, Юлия Голубева и Андрей Амочкин. Сразу после «Времени свободы» в нашем эфире передача «Время гостей». Сегодня гость московской студии «Радио Свобода», председатель общества «Мемориал», один из руководителей правозащитной фракции партии «Яблоко» Сергей Ковалев. Ведет сегодняшний выпуск «Времени гостей» политический обозреватель «Радио Свободы» Михаил Соколов. А я прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
Каждые полчаса. Быстро и точно. было назначить Чуйского Александра Юрьевича наказание в виде пожизненного лишения свободы.
В окрестностях Баку и Исмаилинском районе были задержаны члены преступной
группы. Абазов Николай Сергеевич расстрелян 21 сентября 1937.
Кольмерт сообщил, что на днях врачи обнаружили у него рак.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».